Здравствуйте, уважаемые слушатели! Если бы мы сейчас с микрофоном в руке прошли по улицам любого города и спросили, как вы считаете, прививки – это благо для человеческого организма или вред? То наверняка 7 человек из 10 сказали бы, что прививки – это защита от болезни. Но так ли это? Миф номер один о прививках гласит: своевременная вакцинация защищает человеческий организм от инфекций и укрепляет его иммунную систему. Этот ложный миф внедрялся в сознание человечества в течение 200 лет, с того самого момента, когда производители вакцин подсчитали колоссальную прибыль от их производства. Для примера я приведу цитату из доклада английского врача Аттенсона, сделанного в январе 1883 года на заре прививочной кампании. «Посмотрите, какие мы делаем на этом деньги. За каждую прививку выходит шиллинг, да еще премия за хорошую работу. Добавьте сюда частную практику до 5 фунтов. Если вы захотите узнать правду о прививках, идите к тем, кто не делает на этом никаких денег. Если бы врачи получали шиллинг, стреляя в луну, а не делая профилактическую прививку, то они бы доставили статистику, доказывающую, что нет более эффективной практики и что население вымерло бы, если бы она прекратилась. Такова печальная действительность. Вирусолог Галина Петровна Червонская в своей книге «Прививки. Мифы и реальность» и врач-гомеопат, член Европейской ассоциации истории медицины Александр Коток в книге «Беспощадная иммунизация» подробно раскрывают вредное, разрушающее воздействие вакцинации на человеческий организм, особенно детский. Эта программа подготовлена на основе материалов и книг этих авторов.
А начнем мы с характеристики веществ, входящих в состав вакцин. Формальдегид, в своей жидкой форме называемый формалином, является веществом, вызывающим рак. Проникновение формальдегида в пищеварительный тракт вызывает симптомы тяжелого отравления, сильные боли в животе, появление белка и крови в моче, поражение почек. Исследований, показывающих безопасность присутствия формальдегида в составе вакцин, не существует. Фенол. Высокотоксичное вещество, получаемое из каменно-угольного дегтя, способно вызвать шок, конвульсии, сердечную недостаточность и смерть. Фенол токсичен для всех клеток организма. Он подавляет фагоцитоз и первичный иммунный ответ. Таким образом, вакцины, содержащие фенол, не усиливают, а на самом деле ослабляют иммунитет. Причем самое важное его звено – клеточное. Фенол содержится также в препарате пробы МАНТУ. Вакцины, с одной стороны, вбрасывают в организм патогенные вещества, а с другой стороны, своими ядовитыми для организма составляющими, лишают его возможности бороться. В результате польза нулевая, а вред – 100%. Исследования, доказывающие безопасность введения фенола, никогда не проводились. Алюминий. Соли алюминия, ответственные за развитие местных реакций на введение вакцины. Никто и никогда не изучал безопасность введения солей алюминия в составе вакцин. Ртуть. Одно из самых токсичных химических веществ. Используется в вакцинах и сыворотках в качестве консерванта.
Характеристика веществ, входящих в состав вакцин, наводит на интересные размышления. Многие из нас очень тщательно следят за качеством продуктов питания. Мы предпочитаем есть фрукты и овощи, выращенные без химикатов. Воду стараемся пить фильтрованную. А вот вводить добровольно яды себе в организм и в организмы своим детям для многих родителей – обычная, нормальная и очень оздоравливающая процедура. Согласно российскому прививочному календарю, В течение первых полутора лет жизни ребенок должен получить 9 различных прививок, причем БЦЖ в первые 3-5 дней жизни. Таким образом, как минимум половину из первых 18 месяцев жизни ребенок, в соответствии с постановлениями официальной медицины, должен быть болен. Говоря языком прививочной пропаганды, находиться в поствакцинальном периоде. Допустимые поствакцинальные реакции у нас следующие. Высокая температура, рвота, беспокойство, беспрерывный крик ребенка, судороги. Поствакцинальный период, следующий за прививкой, характеризуется подавлением. Обратите внимание на эти слова, не укреплением иммунной системы, а подавлением функций иммунной системы. Зададим сами себе вопрос, каким же образом мыслится сделать ребенка более здоровым в будущем, если он постоянно нездоров в течение того самого времени, когда развиваются важнейшие системы организма? Многие ли из родителей задумывались над логикой прививочного процесса? Взять здорового, чтобы сделать его больным, чтобы он потом стал более здоровым.
Я уже не говорю о статистике детской инвалидности и смертности в результате прививок, которая тщательно скрывается и фальсифицируется. Если бы родители были информированы о том, что одной из побочных реакций вакцинации является смерть ребенка, неужели бы они согласились на прививку?
Сведения о том, что вакцины неэффективны, а их применение может быть небезопасным, тщательно фильтруются, чтобы родителям не попались на глаза неправильные факты, которые могут поставить под вопрос родительское согласие на прививку детям. В архивах Минздрава СССР доктор Коток нашел один интересный документ – перечень сведений, не подлежащих опубликованию в средствах массовой информации от 10 апреля 1981 года. В этот перечень также входили сведения о количестве поствакцинальных осложнений числом более 5 случаев, возникшие при проведении календарных прививок. Барбара Фишер, директор Американского национального центра информации о прививках, написала книгу о прививке АКДС, вакцине против коклюша, дифтерии и столбняка, и привела следующие данные. 12 тысяч случаев тяжелого поражения нервной системы и 1000 случаев младенческих смертей ежегодно. И хотя автор считает эту статистику заниженной, это число ужасает. Тревогу вызывает и то, что вместо одной инфекционной болезни благодаря прививкам появляются десятки новых вирусов. Покровский в книге «Эволюция инфекционных болезней в России в 20 веке» пишет следующее. «Приходится констатировать тот факт, что в 20 веке мы ликвидировали одну натуральную оспу и получили 36 новых инфекций. Кстати, о натуральной оспе и истории возникновения прививок мы поговорим чуть позже, развеем еще один миф. А сейчас продолжим».
Вот что говорил известный французский микробиолог Гастон Рамон. В вопросе об устранении возбудителя, как вида, есть следующий аспект. Дозволено ли нам безнаказанно ликвидировать биологические виды, которые существуют миллионы лет? Не займут ли их место под солнцем другие, куда более агрессивные микробы? Это мне напоминает историю борьбы с тараканами и колорадским жуком. Чем больше их травишь, тем более жизнеспособными они становятся.
Кстати, такое серьезное заболевание, как СПИД, это достижение, в кавычках, человечества в результате добровольного угнетения иммунной системы, начиная с рождения. С этой точки зрения, согласно профессор Аманжолова, в прошлом главный акушер-гинеколог Казахстана. «При каждой прививке, – пишет она, – мы забрасываем в организм вражеские войска. Человек с рождения не менее 20 раз подвергается такому коварному нападению. При этом он переболевает в ослабленной форме заболеваниями, вызываемыми введенными вирусами и бактериями. большинством из которых в естественных условиях, он никогда бы не заразился. Я особо хочу подчеркнуть эти слова. Никогда бы не заразился. При такой изнурительной борьбе гибнут собственные клетки крови, развивается дефицит ферментов, и организм быстро стареет. Вот почему ряд симптомов, свойственных старческому возрасту, к примеру, склерозирование тканей, онкологические заболевания, сильно помолодел. Они являются следствием дефицита антител и ферментов. Подвергаясь постоянным нападкам, клетки иммунной системы сами становятся агрессорами и начинают уничтожать клетки собственного организма и ведут к развитию иммунодефицита, СПИДа в том числе. Я помню, как на одном из семинаров, посвященных здоровью, одна пожилая женщина удивлялась. «Ну ладно, мне 80 лет, и я больная. Но вам же всем по 25-30 лет. Почему же вы болеете?» Вопрос в наше время, конечно, риторический. Но вернемся к нашей теме. Перейдем теперь к этическим аспектам прививок.
Вакцины традиционно испытываются на самых беззащитных и обездоленных, детях из приютов, а также на военнослужащих. Были случаи, когда уже показавшие себя опасными вакцины, например, корявая, при ее массовом использовании в Англии, преспокойно передавались в развивающиеся страны, не пропадать же добру, где они продолжали калечить детей. Ряд современных вакцин, например, от краснухи и ветряной оспы, готовится на тканях абортированных плодов. Но родителям не сообщают об этом, иначе религиозные убеждения не позволили бы многим дать согласие на прививку такими вакцинами. Например, в аннотации к вакцине Варивакс против ветрянки сообщается следующее. Вирус, полученный от заболевания ребенка, введен в культуру эмбриональных легочных клеток, а затем размножен в культуре клеток эмбрионов морских свинок. После этого вирус был размножен в человеческих диплоидных клетках и так далее. Это означает, говоря простым, доступным языком, что вирус дважды проходит через клетки абортированных человеческих плодов. А количество содержащихся в вакцине ДНК млекопитающих столь высоко, что способствует развитию онкологических заболеваний у привитых. Как и иные вакцины, Варивакс не тестировалась на канцерогенный или мутагенный потенциал. Также в аннотации вы можете прочитать о следующих побочных реакциях. Энцефалит, эритема, паралич Белла, опоясывающий герпес, анафилаксия и другие непонятные большинству людей страшные названия. Не слишком ли дорогая цена за сомнительный иммунитет, как вы думаете?
Между тем, как пишет доктор Коток, ветряная оспа – одна из самых безобидных детских болезней. Осложнения возникают только у ослабленных детей, страдающих поражением иммунной системы. При этом гомеопатическое лечение очень эффективно и дает стойкий, обычно пожизненный иммунитет. На странице 116-117 своей книги он предлагает список гомеопатических препаратов для лечения. В наших современных условиях дети часто заболевают в детских садах, в школах. А причины банальны и просты. Большая скученность детей в небольшой комнате, от 15 до 25 человек. Малое пребывание детей на свежем воздухе. Иногда в зимнее время и в дождливую погоду прогулки отменяются совсем. Иммунитет у многих детей ослаблен вследствие регулярных прививок, перекутывания и избыточного употребления сладкой и рафинированной пищи. Вывод здесь можно сделать только один. Создавать здоровый режим жизни и обучения для детей, закаливать детский организм, развивая его защитные функции с самого рождения. Тогда и вирусы никакие будут не страшны. А сейчас мы обратимся к истории. С чего же все началось? Предполагается, пишет доктор Коток в своей книге, что вирус натуральной оспы появился за 10 тысяч лет до нашей эры. В Китае Оспа появилась в 3 веке нашей эры. Затем она попала в Индию, а в Европу ее принесли крестоносцы. И в 16 веке оспа была доброкачественной болезнью младшего детского возраста. Смертность составляла всего 1%.
Здесь я хотел бы обратить внимание на тот факт, что развитие того или иного вируса обычно в медицинской литературе, в том числе и исторической, никак не объясняется. Складывается такая картина. Жили себе люди, добрые, хорошие, и вдруг на них напал вирус и стал уничтожать их тысячами. Парадокс или несоответствие налицо. Дело в том, что мы живем не изолированно от окружающего мира, а являемся его частью. Изначально Всевышним мир был создан гармоничным, и на Земле не было и нет вредных микроорганизмов. Каждый занимает свое место и выполняет свою специфическую функцию. И только деятельность человека, его мысли, эмоции могут нарушить это божественное равновесие. Жизнь на Земле существует миллионы лет. И появление страшных вирусов всего лишь примерно 10 тысяч лет назад по историческим меркам говорит о том, что приблизительно в этот период деятельность человека на Земле стала агрессивной и разрушающей для жизни планеты. Следовательно, сработал защитный механизм, который стал восстанавливать нарушенное равновесие. Источник разрушения жизни, в данном случае сообщества людей, стал уничтожаться различными вирусами. Например, венерические болезни появились в результате сексуальной распущенности.
В конце 16-го, начале 17 века характер оспы в Европе изменился в худшую сторону. Начались оспенные эпидемии.
Важно еще характеризовать обстановку в Европе в то время. Вирус был распространен в местах большой скученности людей, особенно в рабочих промышленных районах. И все историки того периода обращают внимание на то, что антисанитария, несоблюдение элементарных правил гигиены также способствовали активному распространению вируса. Например, известен такой исторический факт, что с принятием христианства Европа долго была грязной и немытой, так как новая религия тело считала греховным. А когда мы были в Цюрихе, нам рассказывали, что озеро в центре города несколько сотен лет назад было похоже на грязную лужу. Жители прямо из окон выливали на улицы отходы, помои, и все это вместе с дождевой водой стекалось в озеро. А воду для питья брали оттуда же.
Итак, мы переходим к личности Эдварда Дженнера, отца прививок. Годы его жизни 1749-1823. Что же это был за человек, который хотел спасти все человечество? С помощью личных связей он сначала приобрел титул «член королевского общества», а спустя несколько лет, заплатив 15 геней, он купил титул доктора медицины. В конце 1780 года до Дженнера дошли слухи о том, что болезнь, именуемая коровьей оспой, способна защитить от оспы натуральной. Коровьей оспой называли тогда болезнь сосков коровьего вымени. При ней возникали крупные пузыри, которые позднее заполнялись гноем. В 1789 году Дженнер внес под кожу своего полуторагодовалого сына гной из пузырьков на шкуре свиньи. Он считал, что это свиная оспа. А потом инокулировал его последовательно 5 раз.
Для справки, инокуляция – искусственное заражение инфекционной болезнью, в данном случае перенесение гноя из пустулы больного здоровому человеку.
Через 2 года Дженнер повторил инокуляцию. После этого его сын стал страдать умственной отсталостью и в возрасте 21 года умер от туберкулеза. 14 мая 1796 года он провел эксперимент над сыном своего садовника, Джеймсом Фипсом. Впоследствии Дженнер еще много раз инокулировал этого мальчика, который в 20 лет, так же, как и его сын, скончался от туберкулеза. Следующей его жертвой стал 5-летний мальчик Джон Бейкер. В 1798 году, 16 марта, Дженнер внес ему жидкость из язвы на руке конюха. Мальчик скончался от сепсиса. Кроме него, Дженнер заразил лошадиным мокрецом еще несколько детей. Немало не заботясь об их судьбе, этот спаситель человечества 24 апреля 1798 года отправился в Лондон. Там Дженнер выпустил брошюру, где утверждал, что прививка коровьей оспой защищает на всю жизнь от натуральной оспы. Ничего подобного история медицины не знала, так как это не имело никаких доказательств и противоречило всякой логике. Однако, многие хирурги и врачи увидели в предложенном Дженнером прививочном бизнесе источник фантастического личного обогащения. И тогда на него посыпались почести. Дженнер был избран почетным членом нескольких научных академий, куда он предварительно посылал сведения о том, что он является доктором медицины и членом Королевского общества. Единственное, о чем Дженнер не сообщал, так это о том, что эти титулы он купил. Прививки инфицированной жидкости из гноящихся язв на коровьем вымени, как чума, распространялись по миру. Никакие примеры регистрировавшихся прививочных неудач и тяжелых осложнений не могли остановить эту волну. Сам Дженнер в 1802 году обратился в парламент с петицией, в которой требовал награды за открытие средства, обеспечивающего пожизненную невосприимчивость к натуральной оспе. От парламента Дженнер получил 20 тысяч фунтов стерлингов и пост почетного директора Национального прививочного института.
Но самым досадным для сторонников прививок было то, что натуральная оспа упорно не обращала внимания на успешную борьбу с собой. Вакцинаторы богатели, а вспышка следовала за вспышкой, и эпидемия за эпидемией. К разочарованию вакцинаторов, публика не выказывала массового желания спасаться коровьей оспой от оспы натуральной. Неблагоприятные последствия прививок были слишком очевидны.
Доктор Джон Скотт, врач Манчестерской больницы женских и детских болезней, заявил в публичной лекции следующее. На мой вопрос, сколько времени ребенок болен, матери часто отвечают: «Доктор, он вообще не был здоров с того момента, как ему сделали прививку». Учитывая, что прививки делались по способу от руки к руке, они также были средством передачи сифилиса, туберкулеза и проказы. Закон 1867 года стал последней каплей в чаше общественного терпения. Этот закон гласил: каждый ребенок обязан получить прививку под страхом штрафа родителей или тюремного заключения родителей. Ни уплата штрафа, ни отсидка в тюрьме от прививок при этом не освобождала.
В данном случае мы наблюдаем интересную войну государственных чинов с гражданами под девизом «Уничтожить нацию любой ценой».
В ответ на этот закон Ричард Гибс создал Лигу против обязательных прививок. В 1879 году Вильям Тэбб начал издавать журнал, который можно перевести так: «Вопрошающие о прививках». В 1880 году он же создал Лондонское общество за отмену обязательных прививок. Открытой антипрививочной борьбе способствовал и тот факт, что в начале 1870 года по Британским островам прокатилась страшная эпидемия натуральной оспы на фоне тотально привитого населения. 200 тысяч заболевших и 42 тысячи умерших. 25 марта 1885 года в городе Лейстере прошла демонстрация против обязательных прививок, в которой приняли участие до 100 тысяч человек. Вы только представьте, 100 тысяч человек! И завершилась она сожжением портрета Дженнера.
А теперь давайте перенесемся из Англии в Россию. Как же обстояли дела с прививками у нас? На волне общественных дискуссий о том, нужны ли обязательные прививки, в 1873 году появилась работа известного российского педиатра Владимира Рейца «Критический взгляд на оспопрививание». Доктор Рейц на основании личного опыта и опыта других врачей указал на то, что прививки коровьей оспы ведут к повышенной заболеваемости и смертности детей. С вопросом введения обязательного оспопрививания было поручено разбираться медицинскому совету при МВД. Эксперт доктор Снегирев написал следующее. Доверие к предохранительной силе прививок оказалось подорванным. Общество увидело, что оспенные эпидемии не только не прекращаются, а делаются все чаще и уносят из жизни как привитых, так и непривитых. Снегирева поддержал профессор Руднев. «Опыт показывает, – писал он в своей записке «Медицинский совет», – что обязательное оспопрививание сопряжено с вредными последствиями и не ведет к намеченной цели. До государственного переворота 1917 года закона, требующего массового оспопрививания, в Российской империи принято так и не было. Усиленная пропаганда и навязывание прививок началось во времена советской власти и продолжается до сих пор. Но в отличие от Украины, в России в 1998 году был принят федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, где в статье 5 есть следующий пункт. Граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. А на территории Украины до сегодняшнего дня действует другой закон, который гласит, что все граждане обязаны пройти вакцинацию. Основной довод – это массовое распространение туберкулеза. Поэтому мы сейчас подробно рассмотрим это заболевание и эффективность вакцинации против него.
Туберкулез вызывается микобактериями. Обычным путем заражения является воздушно-капельный, а источником заражения – больные туберкулезом. Традиционно эта болезнь развивается у людей, проживающих в темных сырых помещениях. А микобактерии быстро гибнут на солнце и при наличии свежего воздуха. Конечно, любого родителя в первую очередь интересуют не теоретические сведения, а то, насколько легко заразиться туберкулезом. Ответ на этот вопрос получен давно. Практически каждый городской житель инфицируется микобактериями туберкулеза. Лишь примерно у 10% может развиться болезнь. Решающим фактором является состояние иммунной системы человека и условия его проживания. Единственно имеющейся сегодня вакциной против туберкулеза является вакцина БЦЖ. В 2008 году ей исполнится 100 лет. И 100 миллионов детей получают ее ежегодно. Насколько же она эффективна? Профессор Нарейко пишет следующее. Московские ученые исследовали 1 миллион 200 тысяч детей и подростков и установили, что у вакцинированных детей количество заболеваемости туберкулезом и поствакцинальных осложнений превышает заболеваемость невакцинированных детей. Причем у непривитых детей при заражении развивается первичная форма туберкулеза, на которую начинают реагировать естественные защитные механизмы организма, и довольно быстро наступает выздоровление. А вот у привитых людей при заражении туберкулезом развивается его вторичная форма, которая характеризуется тяжелым течением и смертностью. То есть, фактически, инфицируя новорожденных в роддомах микобактериями бычьего туберкулеза, медицинские работники и родители, которые на это соглашаются, лишают детский организм естественного иммунитета против туберкулеза.
А какова же безопасность введения вакцины? Из постпрививочных осложнений специалисты называют следующее. Поражение лимфатической и опорно-двигательных систем. И, к сожалению, у БЦЖ дурная слава вакцины, ответственной за несколько случаев массовой гибели детей. В Германии, в Любеке, 251 ребенок из 412 получил 3 дозы вакцины через рот в течение первых 10 дней жизни. Из этого числа 72 ребенка умерли от туберкулеза. 135 заболели туберкулезом и лечились. У 44 туберкулиновая проба стала положительной. Очень интересно, что никто из оставшихся непривитыми детей, а это 161 ребенок, не заболели туберкулезом.
Аналогичная история произошла в Болгарии. Из 280 детей, привитых после рождения БЦЖ, 111 умерли, а 75 тяжело заболели.
Конечно, вакцина при исследовании оказалась недоброкачественной. Но виновных-то нет. Младенцы мертвы, медики невиновны, а до изготовителя вакцины вообще не добраться. Причем такая ситуация в случаях осложнений и смертности при вакцинациях является нормой.
Если вы отказываетесь от прививки, вас будут пугать, стращать. Ваших детей могут не принять в детский сад, в школу. Но если ваш ребенок в случае вакцинации станет инвалидом или умрет, виновных вы не найдете. По этому поводу фтизиатр с 35-летним стажем, кандидат медицинских наук Сухановский, пишет: «Отказ от поголовной вакцинации новорожденных является основным ключом к решению задач снижения детской заболеваемости и смертности». Доктор Коток продолжает: «С помощью БЦЖ мы разносим туберкулез и накапливаем его в поколениях среди восприимчивых к микобактериям туберкулеза людей. Интересно, что в тех странах, в которых БЦЖ никогда не проводилась или давно отменена, низкий уровень заболеваемости туберкулезом. С другой стороны, в таких странах, как Россия, Украина, Индия, Болгария, в которых прививку делают на 3-5 день после рождения ребенка, каждый год регистрируется 10 тысяч больных с открытой формой туберкулеза». И в заключение хотелось бы обнародовать еще один факт. В Южной Индии при участии Всемирной организации здравоохранения, Службы общественного здравоохранения США и Совета по медицинским исследованиям Индии было проведено исследование вакцины БЦЖ. Для изучения были взяты 2 широко используемых штамма. Исследование показало нулевую эффективность вакцины. Мало того, заболеваемость туберкулезом оказалась выше среди привитых. Очень показательна реакция Всемирной организации здравоохранения после такого плачевного результата. Эта организация включила БЦЖ в расширенную программу иммунизации в 1974 году.
Далее мы попробуем разобраться, почему же так происходит? И кто заинтересован в программе массового уничтожения человечества?
Инициатива детских прививок принадлежит Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день опубликован буклет «Перспективы прививок в 21 веке». А первый стратегический план по осуществлению данной программы был подготовлен в 1992-1993 годах. Кто же еще, кроме ООН, является участником инициативы детских прививок? Кто финансирует эту программу? Во-первых, это фонд Рокфеллера, который всегда вкладывает деньги туда, где обеспечен наибольший доход, например, в производство вакцин. Во-вторых, это Мировой банк. В-третьих, это Всемирная организация здравоохранения. И четвертый, это ЮНИСЕФ, детский фонд ООН. Основную цель своей деятельности организаторы прививочной кампании формулируют так: расширение влияния вакцин на здоровье населения, введение новых вакцин, которые находятся в стадии разработки, а их десятки, предотвращение детской смертности и доступность прививок для всех детей в мире. Когда читаешь подобную фразу, сразу вспоминается статистика детской смертности, инвалидности после прививок, и возникает вопрос: – Те люди, которые делают такие заявления, так наивны, так любят в кавычках детей, или они преследуют совсем другие цели? Настоящая цель вкладчиков совсем иная. Расширение рынка сбыта вакцин, а вследствие побочных эффектов после вакцинации – расширение производства и продажи медикаментов. На сегодняшний день самую большую прибыль получают владельцы фармакологических заводов. И это ни для кого не является секретом. Другая цель вытекает из первой – сокращение населения земного шара. Инициаторы детских прививок добиваются того, чтобы прививки стали обязательными и стояли на первом месте выздоровления населения. Здесь мы сделаем небольшое отступление и приведем данные переписи населения во времена Столыпинской реформы в России. В сибирских деревнях средняя продолжительность жизни составляла 100-115 лет. Среднее количество детей в семьях – 10-12 человек. И никаких прививок. Холод, здоровое питание, чистая вода. В результате этого сильная иммунная система. Для сравнения печальная статистика современности. Средняя продолжительность жизни городского жителя – 60-80 лет. Среднее количество детей в семье – 1-2 человека. Огромное количество прививок. Несмотря на такую трогательную заботу о здоровье Всемирной организации здравоохранения, люди часто болеют и регистрируется высокая детская смертность. Вывод напрашивается сам с собой. Здоровье человека обеспечивают не прививки, а чистый воздух, чистая вода, ведение естественного здорового образа жизни, общение с природой, позитивные мысли, то есть позиция человека созидающего, а не потребляющего. Если бы те огромные средства, которые вкладываются в акционный бизнес, были направлены на улучшение экологической обстановки в мире, на очищение водных ресурсов и сокращение вредных производств, то нации и народы в мире давно бы оздоровились естественным путем. Но мы наблюдаем совсем иную картину. Совершенно сознательно и целенаправленно денежные средства вкладываются в программу, уничтожающую человечество. Следовательно, если продолжить логическую цепочку, в мире существуют силы, которые хотят властвовать над человеком и превратить его в больное, хилое и зависимое существо.
Для этой цели на планете Земля используются следующие программы. Алкоголизм, курение, наркомания, проституция, пропаганда терпимости к различным сексуальным извращениям, пропаганда насилия и разврата через фильмы, журналы, мультипликационные фильмы, промывание мозгов путем распространения через средства массовой информации, заведомо ложной информации, искажение истории славянских и других народов, назначение на посты президентов больных людей, которыми можно управлять, внедрение чипов под кожу, введение личных кодов на каждого человека и, наконец, прививки. У обычного человека после осмысления данной информации может возникнуть страх и мысль о том, что он является управляемым винтиком в чьих-то руках. На самом деле, человека можно управлять только в том случае, если он позволяет манипулировать собой. Во Вселенной существует высший закон. Закон свободы воли и выбора. И если вы возьмете на себя ответственность за свои мысли, действия, за свою жизнь и жизнь своих детей, все силы Вселенной будут вам помогать. А что касается прививок, то главной задачей на сегодняшний день является распространение правдивых знаний о вакцинации. Отказ от прививок себе и своим детям, создание антипрививочных объединений и поддержка в структурах власти наших стран тех людей, которые примут закон о праве выбора гражданина в вопросах вакцинации.
Если вспомнить историю, то только массовое народное антипрививочное движение изменило ситуацию в странах. К Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Выбор за вами.